Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Вот такая интересная тема эфира. Поговорим с вами и о призвании, и об образовании, и о том, как найти себя, как найти призвание от Бога, независимо от того, 20 тебе, 40, 60. Одним словом, для всех этот эфир будет очень важен и очень полезен. Конечно же, тема, безусловно, очень емкая для одного часа общения. Но я уверена, что мы с вами постараемся выжать из этого часа максимум. Меня зовут Оля Махмудова, мне 35 лет, у меня прекрасная семья, замечательный муж, трое прекрасных деток, почти 9,5, 7,5 и вот годик нашей младшей. И последние 5 лет мы живем в Америке. Именно здесь Бог мне дал откровение писать 365 постов для женщин о том, как уважать мужей. Вот об этом весь мой блог 365 Respect, о том, как уважать, как почитать мужа, как строить отношения в семье. И сейчас, в последнее время, я больше захотела писать еще для девушек, которые не замужем и не женаты, потому что и для молодых парней, и для девушек, для тех, кто еще только в начале пути, потому что это самое время, когда можно что-то менять, что-то вкладывать, что-то вот основательно менять, потому что потом уже приходится в семье работать с теми данными, которые даны нам уже, с тем мужем, с той женой. Поэтому очень важно, чтобы вы правильно сделали свой выбор. Поэтому все наши эфиры, они для тех, кто замужем, для тех, кто не замужем, тоже будут очень полезны. Сразу хочу сказать, что кем ты хочешь стать, когда вырастешь, да, такая очень интересная тема, потому что рада вас всех вас видеть. Я вижу, давайте напишу сейчас тему, одну секундочку. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Вот такая вот юморная, с одной стороны, но с другой стороны очень серьезная, потому что я получила очень много сообщений от девочек, которые говорят: я выросла, мне 45, а кем стать, я не знаю. И это проблема и в 35, и в 45, и в 25. Я помню себя в 15, в 16, когда нужно было делать выбор и поступать куда-то в высшее учебное заведение. Вот именно куда-то надо было поступать. Все что-то выбирали. И, как правило, выбирали экономисты, юристы, вот менеджеры, маркетологи. То есть, как бы я, честно говоря, поступая в КПИ, в Киевский политехнический институт, на менеджмент, я не знала, что такое менеджмент. Я вообще не понимала, у меня было два слова: маркетинг и менеджмент. Думаю, ну маркет — это как-то рынок, это, наверное, что-то понимала, типа внешнее, а менеджмент — это типа внутри компании. Ну вот все, это вот максимум моего представления. Это я шла учиться, впрягалась на 5 лет обучения. Но об этом тоже поговорим. Вот, это точно про меня говорят: 5 детей и ничего больше. С одной стороны, Оксаночка, самое главное у вас есть в этой жизни, но будем, конечно же, учиться сегодня и брать мудрость, главное, из Библии, что Бог нам говорит, где зарыто наше призвание, наши таланты и так далее. Еще хочу вам сказать, что весь этот, вот этот час, который мы с вами проведем здесь, можете себе представить, что его можно сделать, масштабировать на 4 недели. И вот все 4 недели разбираться, кем ты хочешь стать, исходя из своих сильных сторон, из своих талантов, способностей, находить их, нарывать внутри себя, качественно прокопать, проработать. Все это мы прорабатываем на курсе ProLife. Кто проходил, наши выпускники, они знают, от сегодняшнего эфира освобождаются. Помните, как в школе было освобождение от предмета? Я уверена, вас на 1000000% вы знаете, что вы двигаетесь уже в своем призвании, в своем направлении. Ну, конечно, я буду рада вас видеть для поддержки в этом эфире. Но для тех, кто еще не проходили курс ProLife, вы посмотрите эфир. Уверена, что вы возьмете для себя направление, куда идти и что делать. Но если вам захочется все-таки копнуть, если вам захочется, ну, приобрести больше мудрости и применить это сразу в своей жизни, потому что любая информация, любой эфир, любой пост, все, что вы читаете, слышите в интернет, оно попадает в ваше сердце, в ваш ум всего лишь на 5, максимум 10%. Вот представьте, вам дают $1000, а вы можете взять только 100. Вам дают $100 000, а вы можете взять только 1000. Это безумно печально вообще на самом деле, или 10 тысяч. Это очень грустно, когда тебе дают много, а ты можешь взять мало. Вот так это происходит с информацией. Когда она просто, обычно, останутся только эмоции, останутся хорошие впечатления, останется в памяти Олина кофточка. Все, всего остального у вас не будет. Поэтому очень важны, за что я люблю курсы, за что я люблю обучение – когда вы платите цену, когда вы делаете задания, цену временем, цену деньгами, цену своим посвящением, когда вы прописываете каждое домашнее задание, вы меняетесь, вы становитесь не таким, как были раньше. И это очень важно. Ну что, я вижу, у нас уже даже бейджес пошли, друзья. Мы еще не начали, а вы уже поддерживаете, за что вам большое спасибо. Это такая новая функция чаевых в Инстаграм. Ну что, давайте начнем по порядку. Я буду отталкиваться от тех вопросов, которые мне писали сегодня. Вчера писали для сегодняшнего эфира. Когда первый вопрос стал в том, что выбрали не ту специальность, бросать ли, или если осталось там еще кому-то пару месяцев, то есть несколько было вопросов с запросом о том, что университет ошибся, ошиблась, не то, не мое, понимаю, все, хочу бросить. Я вам хочу сказать, что, конечно же, у нас есть в мире прекрасные примеры людей, которые бросали институты, потом в гараже делали разработки, потом опа, и Facebook появился, или потом опа, и компьютер появился, и так далее. То есть, ну, на самом деле, хочу сказать, что это легкая иллюзия, потому что за тем, чтобы просто бросить обучение в университете, стоял еще огромный труд, огромная пахота, но в другом, в своем. Но, к сожалению, не все люди готовы работать сами на себя. Мы об этом тоже сегодня будем говорить. Поэтому я бы сказала, что дает высшее образование. Оно дает своего рода мышление вырабатывает, оно учит вас учиться, оно учит вас выбирать знания и быть избирательными, оно учит вас самообразованию, потому что само образование, оно может дать вам, говоря, такая есть фраза, что образование может помочь вам выжить, но только самообразование приведет вас к успеху. Так вот, иногда для того, чтобы понять, что нужно самообразовываться, человеку нужно получить все-таки это образование. Я еще, ссылаясь на Библию, подтвержу это тем, что помните, как написано, что начало, сейчас я вам скажу, в притчах сказано, что конец дела лучше начала его, и терпеливый лучше высокомерного. Экклесиасты 7:8. Поэтому вот посмотрите сейчас на свое образование, как на что-то, что вы можете завершить наилучшим образом. Ведь самое главное... Наша задача не чего-то достичь, а то, кем мы станем в процессе. Вот это самый главный ваш поинт сейчас, когда вы учитесь и проходите этот этап. Пускай, чтобы вы сейчас стали просто лучшим студентом, чтобы вы проявили себя наилучшим образом, чтобы вы показали, что даже если то, что вам скучно, неинтересно, банально, вы вообще самый умный, вы все знаете, то именно в этом проявить свой характер, свою настойчивость, свою целеустремленность и стать лучшим, каким вы можете быть. А если мы поговорим об образовании, давайте вспомним таких героев из Библии, как Даниил, Сидрак, Месак и Авденаго. Это молодые парни. Написано в книге Даниила, что царь сказал... привести в рабство, другими словами, выкрасть отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Эти ребята, Сидрак, Месах и Авденаго с Даниилом, они не учились там, где они хотели. Они не получали образование своей мечты. Их выкрали. Их просто украли в рабство. То есть тогда был порабощен израильский народ, и выбора у них не было. Поэтому даже если вас выкрали, и родители засунули вас не туда, куда надо, то почитайте эту историю, пускай она станет для вас ободрением. И дальше написано в этой же книге Даниила, уже с 19 стиха. «И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Ананию, Мисаилу и Азарии, это их первые имена, и стали они служить перед царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев, волхов, которые были во всем царстве его». Представьте себе, какая высокая была планка у этих ребят. Они стали лучшими. Почитайте всю книгу Даниила, какие у них были принципы, как им помогал Бог, как они верили, доверяли Богу. И то, где вы находитесь сейчас, вот это первый урок. Здесь быть лучшими там, где вы есть. Делать все наилучшим образом. Поэтому ничего не бросаем. Я закончила свой Киевский политехнический институт. Отучилась там 4 года, получила степень бакалавра. Я уже не пошла на специалиста, потому что на тот момент у меня был прекрасно работающий бизнес. И я это все совмещала. То есть если вам хочется уже работать, вам хочется применять на практике, совмещайте. Мне не было просто. Я с 18 лет начала делать бизнес. В это время училась на первом курсе Киевского, КПИ. И я училась до 2 часов на стационаре. И после 2, до 8, иногда до 9 вечера я назначала классы, встречи, консультации с клиентами. Я проводила им бесплатные уроки по макияжу, по уходу за кожей, подбирала им косметику. И иногда у меня что-то покупали. То есть я делала очень много бесплатной работы, просто нарабатывая опыт, нарабатывая шишки, я училась говорить, я училась выступать. Эти все навыки я приобрела тогда, 18-летней прыщавой девочкой, после КПИ, после обучения, на стационаре. Поэтому нет ничего сложного. Сейчас время для студентов – это самое лучшее время, когда вы должны все совмещать. Ой, а я учусь, я не могу работать. Серьезно, в Америке такого нет понятия. Здесь все студенты после учебы, рюкзак на плечо, книжки под мышку, и все идут, кто в Starbucks, кто в Walmart, кто Whole Food, там работают ребята у нас, молодые, классные, толковые, все такие модные, и никто не стесняется этой работы, никто не пренебрегает этой работой, поэтому я думаю, что для студентов это время совмещать все. Идем в следующий вопрос. Здесь, как не бояться ошибиться в выборе, спрашивали, и ни к чему не лежит душа, говорят, и страх начинать. Я так объединила много вопросов в одну категорию, да, что вот первое – это страх ошибиться в выборе. То есть нам кажется, что мы это делаем выбор на всю жизнь, и, о боже мой, не дай бог потом это что-то поменять в своей жизни, не дай бог потом где-то поменять свой выбор, профессию, образование и так далее. Честно говоря, когда я делала бизнес в компании Мэрикей 12 лет, я говорила всегда своим клиентам, что я в этой компании просто до конца своей жизни, что еще в ближайших 50 лет у вас будет свой персональный консультант, потому что я себя видела только там и нигде больше. Это была моя любовь, это моя страсть, мой бизнес, мое служение, все было там с этими женщинами. И я бы никогда ничего не предприняла другое. Но Бог, глядя на то, как вы проходите какой-то один этап в вашей жизни, Он ведет вас дальше. Поэтому у нас неправильное восприятие и понимание, что такое призвание. Для нас призвание – это вот бабах, и Иосиф стал вторым в государстве управляющим премьер-министром после фараона. Вот это раз, и Иосиф вошел в призвание. Вы серьезно думаете, что призвание Иосифа началось тогда, когда он стал премьер-министром? А, по-моему, призвание Иосифа началось задолго до его рождения, потому что Бог говорит, что я соткал тебя в чреве матери, я знаю намерения тебе во благо. Бог уже вас вложил это призвание, но это не какой-то роковой фатальный случай, когда если я пойду сейчас налево, все, хана, уйду я от своего призвания. Нет, это не фатализм. Это не значит, что шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте. Если Богу надо, Он вас везде вернет. И когда Иосиф был молодым, таким горячим, таким импульсивным парнем, когда он рассказывал своим братьям, своему отцу о каких снах, как они все ему будут поклоняться и так далее, то с вот этой немножечко такой вот вздернутым носом Богу пришлось поработать. Он был продан в рабство, он был служил в доме у Потифара, его посадили в тюрьму за наклеп, я не знаю на русском, как его за ложь, как бы, да, за то, что он не делал. Он сидел в тюрьме, он толковал сны, про него забыли. И вот когда написано, он сидит в тюрьме, написано, что «и Бог был с ним». Бог, ты что, серьезно? Ты сейчас в тюрьме? А зачем же ты допустил Бог в этой жизни? А Бог хочет испытать нас перед тем, как вывести нас на большой вот этого зазнайку Иосифа, молодого парнишку. Бог не мог поставить управляющим в этой стране. Ему пришлось пройти этот путь прощения к своим братьям. Ему пришлось пройти вот это, такой вот любовью покрыть этот их проступок, который они совершили против него. И Бог проверяет наши сердца. Он смотрит до определенного этапа, как мы все проходим, чтобы потом вывести нас на новый уровень. И на новый. Написано, что мы переходим от веры в веру, от славы в славу. Нам нужна вера на этом этапе, чтобы двинуться. Потом нам нужна вера больше, потом нам нужно еще больше. Я помню, мне тоже было страшно начинать бизнес в 18 лет. Моя мама была на тот момент уже лидером компании Мэрикей, а это значит, что мои подружки, мамы моих подружек, мои учителя, директор школы, все были охвачены мамой, и все клиенты были уже у нее. И когда я стала консультантом, мне было страшно, где подобрать клиента, мне было страшно начинать, мне было страшно, потому что у меня были еще страшные прыщи, мне было страшно, потому что у меня не было денег вкладывать в бизнес, мне было страшно, потому что я многого не знала, потому что я делала бизнес со взрослыми тетями, опытными, умудренными жизненным опытом, а я вообще была полной ноль. Страх – это нормальное явление в начале вашего пути. Вопрос, как вы этот страх повернете в веру и доверие к Богу. Написано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот осуществление – это глагол, это действие. Это когда вы идете и делаете. Это когда вы начинаете, а не сидите и просто труситесь. Вы так можете ждать и труситься еще 40 и 50 лет. Поэтому ваша задача, ну, просто вот понять, что без ошибок не бывает роста. Как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Неудачи – это часть вашего пути. Не ошиблись, не то сделали, не так сделали. Исправили, изменились и пошли дальше. Написано, праведник 7 раз упадет, но встанет. Даже в Библии об этом говорит, что падения будут неизбежны на нашем пути. Но мы должны продолжать топать, идти, вставать и наслаждаться процессом. Это тоже очень важно. Иногда очень важно понизить себе планку. Я знаю, я перфекционист, но я научилась быть здоровым перфекционистом. Я научилась стараться делать максимум того, что я могу делать на данный момент, но не тормозить себя, если я это не делаю идеально. Потому что часто нам хочется, вот я хочу такой блок, чтобы он сразу раз и на 100 тысяч был. Ага, хорошо, а ты начни со 100 человек, а ты начни с первых 10, вовлеки потом 100, потом 200, потом 300, потом 1000. И вы не представляете, как я выросла, когда я начинала почти 3 года назад, вот в феврале будет 3 года, как я 2,5 веду блог в Инстаграм. Я его начинала с 1000, у меня такие же были 2000, такие же 3, как у вас, таких же 5. Мы праздновали 6, 7, 8, надували шарики, лопали шарики. Это был процесс, это был рост. Ну а сегодня раз, конечно, 60. Выросла ли я с тех 6000, например, и Оля в 60000 подписчиков? Да невероятно. Это огромный рост, это огромный труд, это огромная работа, которая проводится. Было ли мне страшно? Безумно мне было страшно. Но когда ты делаешь каждый день то, что ты любишь, очень важно вот в выборе вашего дела и вашей профессии все-таки опираться на свои сильные стороны. Потому что очень часто мы хотим, делаем что-то, что мы совсем не любим. То есть вот это, конечно же, не самый правильный выбор. То есть в выборе образования, да, будет этап в каждой работе, даже в самой любимой, даже как бы я не любила Инстаграм, я люблю эту площадку, эту платформу, этот инструмент, я все это люблю. Но даже здесь бывают рутины, которые тебе нужно делать, но которые тебе не доставляют, может быть, удовольствия. Когда ты открываешь, у тебя там 300 тысяч сообщений в директ. Когда тебе нужно ответить на все каждому человеку комментарии. Когда ты, может быть, готовишь эфир и так далее. То есть важно, чтобы у тебя все равно была любовь в целом к этому делу. Вот я люблю то, что я делаю. И мне это тогда не трудно. Мне это доставляет удовольствие сам процесс. Поэтому, знаете, как говорят, хороший поэт тот, который не пишет, потому что надо, а который не может не писать. Вот я не могу не проводить эфир, вот я не могу не учить, вот я не могу не передавать свои знания, потому что это мой дар. Бог мне дал этот учительский дар. Как я это заметила? Я это заметила, потому что я в школе была такая вот способна всех научить, я в институте где-то вот мне хотелось. Если я смотрела, я приходила, когда покаялась, я пришла в церковь и слушала пастыря, я потом подошла к своему пастырю, который, ну, я была в дочерней церкви, и спросила, скажите, пожалуйста, а что надо сделать, чтобы стать пастырем? То есть я поняла, что вот из всей церкви вот это мое главное место не в том, чтобы быть главной, а в том, чтобы учить, чтобы вкладывать людей. Я помню, она очень удивилась такому вообще постановке вопроса. Человек пришел в церковь и спрашивает, как быть пастырем? То есть это призвание, это тот дар, который уже лежит, ну, в тебе заложен, и его нужно только раскрывать. Потом была духовная академия, потом был рост духовный и так далее. Поэтому это очень-очень важно понимать, кто ты, понимать себя. Мы этому целую неделю уделяем на пролайфе. Приходят ребята, молодые парни, молодые девушки. А я не знаю, ой-ой-ой, не-не-не, про себя писать ничего не буду. Пускай другие люди хвалят. Ребят, это не про то, чтобы себя хвалить. Это про то, чтобы знать адекватно себя, чтобы знать свою позицию, чтобы знать свои качества, чтобы знать свой функционал внутри. Какие есть опции в моем телефоне? Ну вот, например, появился новый телефон сейчас, вышел, 13-й. И там есть новая функция Cinematic. Я не знаю, правильно ли произнесла, и там такое приближение, отдаление и так далее. Но ты можешь не знать об этой функции ничего и ее не использовать. И получится, что ты купил телефон в 500 раз дороже, чем обычную, можно кнопочную Nokia купить, я не знаю, если еще такие, 3100, мой первый телефон был, и не пользоваться этими функциями. И понимаете, что вы даром потратили деньги. Потому что если вы покупаете что-то лучше, значит, вы используете по максимуму. Вот приблизительно так же мы можем жить и не знать, что заложено внутри нас. Какие качества, какие достоинства. И на ProLife у нас даже есть очень крутой тест, который помогает определить свои такая роль, наверное, в команде, можно сказать. Это такой очень интересный тест. Я вообще не любитель тестов, типа, вот ответь на 10 вопросов, и мы тебе расскажем, кто ты, какой ты, какой ты цветок или еще что-то, как на Фейсбуке. Нет. Но очень глубокие вопросы, очень глубокие ответы, и практически 99% попаданий этого теста у участников, которые, вау, а я и не смотрел так на себя. Вау, так это у меня такие сильные стороны скрыты, а я всегда их стеснялся, а мне говорили, не высовывайся, а оказывается, у меня лидерский потенциал, а оказывается, я классный менеджер, а оказывается, там, ну, там такие разные роли интересные, что ну, люди по-другому смотрят себя и как бы находят подтверждение тому, что Бог уже заложил. То есть мы используем разные инструменты, чтобы достать вообще наружу, чтобы вы наконец поняли, кто вы и как вам правильно использовать вот, это, вот этот фрукт, какой вы фрукт и как это правильно использовать. Поэтому есть такое понятие, еще часто люди боятся начинать, потому что боятся критики. Вот этот страх критики, это очень часто, и я первая, кто в этих рядах. Я тоже безумно боюсь критики, боялась в самом начале, сейчас я научилась спокойно понимать ее и реагировать. Ну, даже физиологически наш организм реагирует. Представьте, когда нас хвалят, когда нам говорят что-то хорошее в нашу жизнь, выделяется гормон окситоцин. А как нам становится так тепло, хорошо, но он длится, его действие в нашем организме буквально там 10-15 минут. Но когда в наш адрес говорят критику, у нас вырабатывается гормон кортизол, гормон стресса, и он задерживается в нашем организме на час-два. Именно поэтому даже физиологически мы ощущаем, мы помним всю критику, которую нам сказали, она слишком долго задерживалась у нас, в нашем организме, мы все это помним, храним в памяти, и в результате мы потом боимся, это нас стопорит к следующим действиям. Поэтому обязательно находите тех людей, которые будут вас хвалить, которые будут вас поддерживать. Находите окружение людей, которые будут вас, ну, вами восхищаться. Я помню, у нас в компании была очень шикарная система поощрения консультантов. У нас были там семинары, красные дорожки, сцены, парады, аплодисменты. И это так потрясающе заряжало, что ты постоянно думал, вау, я молодец, я крутая, я классная, я расту. И вот эта поддержка, она очень-очень важна. Окружайте себя таким окружением. Есть очень интересные про окружение, история про крабов, такой синдром крабов. Я никогда не знала этого, но говорят ученые, даже просто был эксперимент, когда один краб, если вы его поместите в ведро одного краба, он начинает выкарабкиваться. Но если в этом ведре сидят еще другие крабы, они начинают клешнями тянуть вниз того, кто начинает движение наверх. Вау! Можете себе представить, что часто наше окружение – это ведро с крабами, это ведро с вот этими крабами, которые тянут вас вниз и тянут вас назад. Но вы знаете, не могу сейчас не ответить на комментарии по поводу «это не мое». Вот вы знаете, я, если бы, Господи, я не делала 12 лет бизнес в компании «Мрике», я бы это прошла мимо сейчас, но не могу, потому что очень, это самое популярное, что я слышала, можно я скажу слово «отмазка», потому что очень часто люди не знают, что мое, но они точно говорят, что это не мое. Но при этом они говорят, это не ваш случай, это в целом. Те консультанты, которые были у меня, они говорят, это не мое. При этом сколько обучения ты прошла от компании? Ноль. Сколько практики, сколько часов ты проработала консультантом? Ноль. Какой твой имидж? Как ты выглядишь? Вызываешь ли ты вообще доверие у людей? Ноль. Вообще, ты пользуешься продукцией, или ты просто себе заказала тушь, помаду и решила всем продавать сейчас уход за кожей? Ноль. То есть, когда все вот эти вопросы по нулям, человек говорит, что это не мое, но при этом ничего еще. Я не лидер компании Варикей, я не рекрутирую сейчас Варикей, я вообще человек уже не делающий там бизнес. Но просто вот эта фраза «не мое», перед тем, как задать, сказать, что это не мое, скажите, пожалуйста, вы знаете такой принцип 10 тысяч часов? Почему-то про него в современном мире уже забыли. А раньше говорили о том, что для того, чтобы достичь успеха в какой-то сфере, чтобы стать выдающимся пианистом, балериной, художником, кем бы то ни было, нужно 10 тысяч часов практики. А давайте-ка с вами посчитаем, это 8 часов в день, это сколько часов в неделю, это добрых 5, иногда 10 лет можно потратить на то, чтобы наработать эти 10 тысяч часов. Скажите, вы прошли этот путь в 10 тысяч часов, чтобы сказать, что это не мое? Я не умею продавать, так этому нужно научиться. Я не умею говорить, это ораторское искусство. Им нужно, никто не рождается, у меня Джой родилась, она тоже не умеет говорить. И ей приходится а-ба-ба, ма-ма-ма, и вот такими первыми словами говорить. И когда я первые разы выступала, я потела, мокрела, краснела, запиналась. Но потом, чем больше я выступала, чем больше я говорила, это стало мое. А оказывается, между «не мое» и «мое» лежит огромный путь, 10 тысяч часов минимум. Поэтому, если вы хотите стать фотографом, вы думаете, это, наверное, не мое, начните. Я знаю аккаунты в Инстаграм, которые делают фотосессии на айфоны, и это тоже популярно, люди зарабатывают на этом деньги. Я знаю людей, которые пишут картины и тоже зарабатывают. Одним словом, это не проблема найти мое, но часто между мое и не мое лежит самая обыкновенная лень. Страх начать, страх попробовать, страх напрячься и так далее. Поэтому у меня есть прекрасный эфир про сетевой бизнес. Найдите его на YouTube-канале, чтобы вы поняли, грех это или не грех. Поэтому очень важно все-таки вкладываться в свое дело. Если вы знаете свое, если вы нашли ваше направление, и это ваше, прекрасно. Но если вы не знаете, что мое, то есть принцип верности в малом и верности в чужом. Вот верность в чужом – это очень классный вообще принцип, который Бог нам говорил. Когда он раздал притчи о талантах одному 1, 3, 5 талантов, они пошли, приумножили, 5 стало 10, 3, 5, и у кого был один, он его закопал. И когда он хвалил этих первых рабов, он им сказал, что хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. То есть Бог наблюдает сейчас вашу роль и участие даже в чужом деле. Они же не свои деньги приумножали, они же не свои капиталы делали. На тот момент это были большие деньги, большие. Я когда-то переводила в каком-то из постов в это в валюту, так это они, считай, построили таунхаузы целые. То есть это огромный такой, ну, они оборот сделали денежный. Это большой был рывок такой, как бы удвоить свой капитал. Это из любого бизнеса сделать в два раза больше, это нормально, надо напрячь. Они хорошо потрудились, но глядя на то, как они трудились, глядя на то, как я делала свой бизнес, на тот момент я не считала, что это суперслужение. Да, я приглашала девушек в церковь, я всем свидетельствовала о Боге, они каялись, я проводила домашние группы. Это у меня было служение в моем бизнесе, но все-таки это был больше бизнес. Но глядя на то, как я его делала щепетильно, скрупулезно, качественно, на что я обращала внимание, Бог взял все это и дал мне теперь дело. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. И он мне доверяет еще больше людей. У меня никогда не было структуры, команды в 60 тысяч человек, абсолютно. Но сейчас влияние, которое я имею в социальных сетях, оно в десятки раз превышает того, что было в начале. Но это была верность в малом, страх идти и делать. Но есть те, которые остаются, взяли свой один талантик, закопали его хорошенечко в землю и сидят такие, ла-ла-ла, ничего не рискуем, ничего не делаем, боимся, но ничего не делаем. И Бог им потом говорит, Хозяин этот говорит, что лукавый и ленивый раб. Мне страшно услышать эти слова в свой адрес в конце своего жизненного пути. Поэтому я буду бежать так, не просто чтобы бить воздух, как говорит апостол Павел, а чтобы просто сражаться, как на небе, ну, как за вечные ценности. Вот я буду по максимуму выкладываться, чтобы быть первой, чтобы быть лучшей, чем бы вы ни занимались сейчас. Поэтому, если вы слышите от вашего окружения, и у вас есть страх вообще начать, да, то есть, ой, не лезь, ой, не сунься, ой, не твое, ой, в нашей семье никто такое не делал, ой, в нашей церкви так не принято, или тебе даже не надо начинать, ты на это не способна, куда ты лезешь и так далее. Вот если вы это слышите, я вам предлагаю такой простой действенный инструмент. Так, про 44 года мы сейчас поговорим, да, вижу, что у вас много было вопросов, давайте немножечко прочитаю. Нелюбимым делом не занимайся. Ну, тоже сложный вопрос. Ребят, ну не всегда, не в каждом деле будет любимая и нелюбимая часть. Конечно, если вы в душе художника сидите на кассе в супермаркете, но вы должны жить за эти деньги, то сидите на кассе в супермаркете, а по вечерам будьте художником. Когда потом вы 50 на 50 сможете себя обеспечивать, сокращайте время в супермаркете и больше становитесь художником. Ну, нельзя просто взять, все закрыть, и ну, вы тогда бомжом станете просто, если вы ничего не будете делать, если вы не будете платить по счету. Там. Поэтому это нормальный этап, если вы сейчас хотя бы осознали, что это не хочу этим заниматься, я не хочу быть кассиром в супермаркете. Отлично, это первый шаг на том, чтобы задать, а кем ты хочешь быть? А вот давай теперь посмотрим. Но вы же не знаете, кем вы хотите быть. Тут надо, суть не в том, чтобы взять весь спектр профессий для себя и ну, пересматривать. Дело не в профессии, а дело. Вот в английском Библии слово «бизнес» Иисус говорит, я делаю God's business, то есть он делает Божье дело. Бизнес – это дело какое-то, которое вы делаете. И никто вас не заставляет сейчас маму там, с 10 детьми идти снова-таки на кассу в супермаркете, лишь бы деньги зарабатывать. Нет, Боже упаси. Задача в том, чтобы найти то, где вы можете приносить максимальную пользу еще и людям. Давайте вот какой инструмент по поводу страха начать я вам скажу и пойдем дальше, потому что мы тут цепляемся на каждом пункте надолго слишком. Итак, сначала возьмите листик и напишите все, что вы хотите сделать, но вы боитесь. Вот представьте, что у вас нет ограничений ни во времени, ни в ресурсах, ни в команде. У вас все это есть, у вас все наилучшим образом, и вот вам нужно только начать делать. Вот если бы вас ничего не тормозило, вот денег сколько надо на открытие, на старт, все это у вас есть. Что бы вы сделали? Второй вопрос. Напишите себе самое-самое плохое. Что может случиться, если вы все-таки решитесь? И дальше ответьте. Первый вопрос, уже исходя из этого. Что вы можете сделать, чтобы этого избежать? Может быть, вам нужно повысить профессионализм, может, вам нужно найти команду, может, вам нужно с кем-то объединиться, а может, вам нужно где-то поучиться, а может, вам нужно пройти какие-то быстрые курсы обучения, но потом начать практиковаться бесплатно и нарабатывать опыт. Что вам нужно сделать, чтобы избежать вот этих ошибок, которых вы уже сейчас боитесь? Второй вопрос. Как вы можете... Что случится, если все-таки вот самое-самое плохое произойдет? То что тогда? Вот напишите себе, чего вы боитесь? Ой, люди скажут, а мама скажет, а я говорила тебе. Муж скажет, ха-ха-ха, ну я же тебе говорил, что ничего у тебя не получится, да? Записывай, выписывайте себе все вот эти страхи, всех этих людей, которые в вашей голове что-то вам говорят. Они еще ничего не говорят, они даже не знают о ваших намерениях, но вы уже сами с собой с ними разговариваете в уме, и вы уже решили, что они вам что-то скажут. Вот пропишите себе все их реакции, и чего вы боитесь. То есть вы боитесь насмешек, вы боитесь критики, вы боитесь, и дальше ответьте себе, что произойдет в вашей жизни, если вы сделаете то, о чем вы мечтаете, и достигнете успеха? Вот что тогда произойдет? Вы добьетесь успеха, вы реализуете свое призвание, вы поможете другим людям, я не знаю, чем вы будете заниматься, вы достигнете успеха, вы достигнете финансового процветания. Что еще произойдет в вашей жизни, если у вас все получится? И вот на это смотрите теперь. Что произойдет, если вы откажетесь от всего этого? Даже не начнете ничего. Вы не будете путешествовать, вы не будете зарабатывать. Ваши дети никогда не увидят там, может быть, море, океан. А может быть, вы мечтаете там дом построить. Может быть, вы мечтаете путешествовать по миру. Может быть, вы хотите помочь родителям. Тогда все это перечеркните. Этого никогда не будет в вашей жизни. Ну как? Я вам очень рекомендую. Пока это вопросы. Как только вы возьмете ручку и начнете это прописывать для себя и отвечать на эти вопросы, я уверяю, вы поймете, что те страхи, которые вас держат, на 90% надуманные страхи, несуществующие страхи, несуществующие опасения, которые никогда нет и которые никогда не исполнятся в вашей жизни. Дальше. Не сравнивайте свое начало с чужим финишем. Это золотые слова, которые надо просто себе написать на стенку. Когда у тебя блог в 5 человек, и ты смотришь на чей-то блог, у кого 5 миллионов, то это не самый лучший пример для сравнения. Поверьте, каждый миллион начинался, знаете, говорят, дорога в 1000 миль начинается с первого шага. В Америке любят говорить такое высказывание «one step in a time», то есть один шаг в этот один момент времени. Поэтому мы должны иметь большое видение, у нас должна быть большая картина, но потом мы должны каждый день делать то, что мы должны делать. Я помню, когда утром мы только переехали в Америку, и у нас было такое время с мужем, мы утром вставали раньше, деткам было тогда 2 и 4 годика, мы вставали с ним пораньше, садились на диван, каждый брал свою Библию, ну, вернее, муж начал это делать, я говорю, эй, подожди, я тоже хочу с тобой. И я садилась на другом конце дивана, это не значит, что мы там вместе Библию читали, брали за руки и молились, нет, мы просто сидели вместе, выпили по чашечке кофе, чтобы проснуться, умылись и сидели, читали Библию. И вот в одно из утр Бог мне дал откровение. Сначала я написала несколько постов про отношения, тоже вот как-то я так почувствовала и просто их написала. И один из постов получил 200 репостов, ну при том, что мой уровень тогда на Facebook это было там, ну, 15 лайков, 3 комментария, это потолок моего влияния на Facebook. И тут 200 репостов, я такая, вау, вот это да. Это был пост «Как избавиться от мужа за 5 шагов». Как бы с иронией, с сарказмом, как делать не надо. И этот пост очень как бы понравился, получил отклик в моем небольшом окружении 200 репостов. Я с этим прихожу к Богу, говорю, Бог, что мы с этим будем делать, вот с этим успехом? Я не знаю, зачем это, что это? И тут мне Бог дает откровение, 365 респект. Я записываю эту фразу вот так себе на листочке, которая у меня в Библии, и я, с ним приходит полная ясность и полное понимание, что мне надо делать. Я такая, Бог, а что мне надо делать? Но я уже знаю внутри. Вот знаете, как приходит именно откровение, когда ты уже знаешь, что это. И я понимала, что мне нужно каждый день написать 365 постов для девушек, для жен, как уважать своего мужа. Бог, ну я сама не знаю, как его уважать. Сначала я набросала первых там тем 50, которые были на поверхности, а потом уже началась, темы закончились, все, что было наглядно, закончилось. Я начала молиться, я начала читать Библию, вгрызаться в каждое слово, читать всех толкователей, цепляться за какие-то слова, переводы, получать откровения. И каждый день мне надо было написать пост. Если вы знаете мои посты на Facebook, у нас есть там тоже страница 365 Respect, то я не любила Инстаграм, тогда мне уже говорили, начинай вести Инстаграм, но я этого не делала, потому что мои посты сюда не помещались. То есть я писала посты на 9-10 тысяч символов. Сюда в Инстаграм помещается только 2000 символов. И поэтому это было нереально. И каждый день мне нужно было мало того, что написать, мне нужно было знать, о чем писать, какую-то идею, какое-то откровение, что-то классное делать. Поэтому мне Инстаграм говорит, не забудьте поблагодарить тех, кто вас поддерживает. Вот я благодарю вас и тех, кто покупает эти бэджи в поддержку нашего служения. Назовем это так, вашу благодарность. Спасибо большое, друзья, что поддерживаете. Поэтому было ли легко каждый день писать? Нет, всегда будут этапы, когда ты не знаешь, что писать, не знаешь, что делать, не знаешь, как делать. Легко остановиться, но когда у тебя есть большая картина, общее видение, вот этот масштаб такой, тогда тебе значительно легче делать каждый день то, что ты должен делать. Но если у тебя нет вот этого большой картины, вот этого большого слона, который нужно разрезать на кусочки, то потом ты легко сдуешься, легко сдашься. Очень многие писали, что я с энтузиазмом начинаю, но быстро выгораю. Как бороться с ленью на пути к призванию? Иметь это большое видение. Если бы, наверное, я просто начала, дай-ка попишу про отношения, и вот просто начала бы себе там что-то писать, я бы написала, наверное, постов 10, потом бы я смотрела на реакцию людей, поддерживают они меня или не поддерживают, лайкают или не лайкают, ах, вы меня не лайкаете, а обижусь я на вас, уйду и больше не буду вам писать, все, плохие вы друзья. У меня были времена, когда я так надоела своим друзьям с этим 365 респект, ну, каждый день выходит от Оли пост. Ну, сначала они такие, о, молодец, потом ну, покомментируют, такие, Оль, ну, хватит уже, ну, при том, что еще иногда некоторые узнавали в них себя, какие-то истории неприятные, какие-то исправляться надо, меняться, опять мы, женщины, вам должны. Короче, у меня начался полный игнор. Когда я уже пишу там 45-й пост, а у меня там 12 лайков, а я продолжаю писать их, окей. Я буду думать, что это книга, и я каждый день пишу по одной главе. Вот я себе придумывала это как угодно, успокаивала себя, просто для того, чтобы идти, двигаться дальше и не оставаться. Поэтому у всех есть эти этапы, мы все проходим... Простите, пожалуйста. Поэтому... Хвалите себя за маленькие успехи, празднуйте маленькие вехи, празднуйте маленькие результаты, окружите себя людьми, которые вас будут поддерживать. Просто имейте общее большое видение, ради чего, для чего вы это делаете, и двигайтесь. Вот у нас сейчас 365 человек только что было в эфире, это приятно. Так люблю эту цифру уже, 365. Дальше написано, я уже цитировала сегодня, что конец дела лучше начала его, и терпеливый лучше высокомерного. Вы знаете, за эти 365 постов я так выросла, я так выработала в себе терпение, постоянство, такой вот железный, на меня можно, Бог такой, все, ты можешь на меня положиться, я допишу эти 365, я их вымучаю, я их выстрадаю кровью, потом буду читать эту Библию, я говорю, находить эти откровения, но я это сделаю на лучшем. Для меня это был как показатель. Помните, когда мы часто говорим на этап до супружества, в Бытие во второй главе написано, что «и увидел Бог, что нехорошо быть человеку одному». То есть Бог увидел, но вместо того, чтобы сразу привести, ладно, давай, Адамушек, засыпай, сейчас я тебе там, жену твою тебе сделаю. Нет. И он говорит, да-да, я вижу, что нехорошо быть человеку одному. И привел ему всех животных и говорит, слушай, а назови-ка их всех, чтобы посмотреть, как он их назовет. Я очень люблю это откровение, я его часто вам цитирую здесь. Просто я хочу вам донести мысль, что нет ничего тайного, что не стало бы явным перед Богом. То, что вы сейчас делаете, но главное не что вы сейчас делаете, а как вы это делаете, вот это очень важно. Бог говорит, привел к нему всех животных, к Адаму, чтобы посмотреть, как он их назовет. Не написано, чтобы посмотреть, какие он им даст имена. Как он отнесется к этому делу, как он проявит свой характер, как он будет сейчас верен, а представьте, сколько животных, возьмите какой-то атлас животных вообще просто и подумайте, какую работу провел Адам. Это было глобальное, масштабное дело, которое Бог ему поручил. Вот назвать животных, вот этот написать атлас мира, всю красную книгу переписать, назвать всех животных, чтобы посмотреть, как он к этому отнесется. Тот этап, на котором вы сейчас находитесь, это и есть то время и то место вашего призвания. Да, может быть, вы на моменте еще подготовки. Это как рождение ребенка. Как говорил Уоррен Баффет, что вы не сможете родить ребенка через один месяц, даже если заставите забеременеть 9 женщин. Но есть процесс. 9 месяцев мы выращиваем, мы вынашиваем себе. Какие-то происходят процессы внутри нас, которые нам неизведаны. Поэтому то, что вы, может быть, сейчас беременны на первом месяце, и у вас даже живота не видно, но вы смотрите, как кто-то уже ходит такой, переваливается на 9 месяце. Ага, вот у нее уже хорошо. А кто-то уже с ребенком сидит. И вы думаете, ну вообще шикарно, вот это Бог, наверное, ее больше любит. Нет, просто она на другом этапе. Вы сейчас только забеременели, у вас какое-то появилось видение, какая-то мечта. И очень часто спрашивали тоже такой вопрос, а Божья ли это воля? А как отличить, вот вопрос, Божье призвание или это собственные идеи или мечты? Вот тут очень интересно. То есть получается, что мы исключаем себя как человека, ответственного за свою жизнь. То есть нам надо: Бог, скажи мне, что это Божья воля. У меня есть шикарный эфир про Божью волю, мечты или Божья воля. Вот так он называется. Буквально недавно он был. Найдите на YouTube-канале Махмудовы или в моем IGTV 365, нижнее подчеркивание, респект. И там вот о том, что мы часто воспринимаем Божью волю как какой-то фатализм. Вот Бог прям вот решил, что ты должен быть стоматологом. Нет. Это вообще не об этом. У Бога есть потенциал, который Он тебе дает. Но Он, когда Бог создавал землю и создал человека, Он сказал человеку повеление: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Бог передал управление землей, всей землей, всем шариком земным, вот этим планетой. Он все это передал нам во владение. Был этап, когда нужно было физически наполнить землю. И люди это делали, физически ее наполняли. Но есть этап духовного уже родительства, когда мы должны стать духовными матерями и отцами для рожденных детей. Мы должны приводить их к Богу, рассказывать им о Христе, нести вот это Евангелие сегодня в мир и в массы. Вот это будет ваше дело, когда любое ваше дело вы будете приводить к Богу. Вот это главная суть того, чем бы вы ни занимались. И получается, вот в этом размножайтесь, наполняйте, обладайте и владычествуйте, вот в этом скрыт весь потенциал того, что человек, что Бог доверил человеку, понимаете? Что это огромное... То есть мы ответственны не только за себя, за свою жизнь, а за всю землю. И когда, можно сказать, отдаю тебе народы, земли во владение, то вот на пролайфе мы определяем целая неделя. У нас целая неделя, один урок, один день называется «Плод». Как, какой плод нужно принести, как определить этот плод, как его нужно размножить, как, в чем суть этого плода. Третий день – это как наполнить эту землю, потом как ею обладать и что такое уровень владычества. Вот это 5 уровней вашего призвания. Вы не понимаете даже, какой масштаб вас ждет на пролайфе. Ребят, вы просто, если вы сейчас еще только думаете, ой, куда бы мне пойти учиться, то я вам рекомендую прийти за большим видением того, что Бог ожидает от вас в вашей жизни. А кой он масштаб вложил еще в самой первой книге «Бытие». Вот это вам нужно обязательно найти. Иосиф, мечты, сны, видения – это была большая картина, которая его держала. Я вам еще дам одно задание прочитать одну книгу. Просто маленькая, тоненькая, но такая емкая. Автор Лестер Самрал. Называется «Из чего делают победителей». Мы только-только поженились с мужем, и я у него нашла эту книжку. И я просто ее помню вот до сих пор. Это история о Неемии, который восстанавливал стены. И нужно спросить... Если спросить, а чье это было видение, это был Божий призыв, или это была его идея, или его мечта? И когда я вчера перечитывала книгу Неемии для эфира, я прочитала, что там нигде не сказано, как, например, Моисею. Бог позвал Моисея, куст горит, огнем не сгорает, Моисей приходит, Бог с неба с ним разговаривает. У Неемии такого не было. К нему просто пришли друзья из его города, сказали, что город разрушен, стены разрушены. А тогда, так как все, не было государства больше. То есть, если разрушали стены, то есть... народ разбегался, то есть все, разрушено было целое государство Израиль. И тогда Неемия написано, он очень опечалился, он плакал, он молился перед Богом, он каялся за весь народ, то есть он это принял как личное свое поражение, это была его боль вообще, с которой он встретился. Написано Неемии 2:2, но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, это нет, этого нет, а верно печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город... Дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. То есть это была его личная боль. Это была его печаль, это была его грусть. О чем печалится ваше сердце? На что вы не можете смотреть спокойно? Если вы мама, если вы... воспитали детей, вы уже, может быть, где-то чуть посвободнее, у вас уже детки не такие маленькие. Задумайтесь об этом. Да на любом этапе это вопрос важный. Что печалит твое сердце? От чего ты плакать готов? На что сжимается твое сердце? Может быть, когда бабушки в супермаркете стоят и считают копейки, ты думаешь, Вот мы думали о том, что как реально на $100 одной бабушке можно на целый месяц привозить каких-то необходимых продуктов, и как это классно организовать такое служение. Но нет человека, который бы это делал там, в Украине, в России, в Беларуси и так далее. То есть везде нужен человек. Нам кажется, что ой, ну мне для этого нужны деньги. Деньги — это вообще последнее, что у Бога всегда есть все ресурсы. Но ему нужен человек, который возьмется за эти стены, который будет плакать за стены этого города. И тогда что сделал царь? Бог все расположил в сердце царя даже так, что он ему выделил строительные материалы, дал все письма, дал работников, все наилучшим образом, все обеспечение есть у Бога. Когда он видит ваше сердце, когда вы становитесь в проломе, когда вы занимаете это место, как... где написано, когда они сражались, там стоял за чечевичное поле, сражался, и у него рука прилипла к мечу, храбрая Давида. Вот рука прилипла когда к мечу. Это всего лишь чечевичное поле, это не какая-то крепость, это даже не ворота города. Но человек находится там, где он есть, в том деле, которое у него есть. У него рука прилипает к мечу, и Бог это видит. И он говорит, вот это храбрые, вот это мои люди, вот это те, на кого я могу положиться. И он поведет вас дальше. За что вы сегодня, к чему, к какому мечу у вас прилип? Рука, к какому служению, или к какой работе, или какой верности начальнику. Неважно, где вы находитесь, но вы должны проявить себя наилучшим образом. И тогда Бог будет вести вас дальше и переводить вас дальше. Кто-то уже плачет, мои хорошие. Лестера Самрала, обязательно прочтите эту книгу, из чего делают победители. Ваша жизнь просто не останется прежней. Поэтому задайте, выпишите себе на листочке. За что у вас болит сердце, на что вы не можете смотреть спокойно. И поверьте мне, ваше призвание, оно будет лежать вот в поле вашей печали, вашей боли. Может быть, это дети-сироты, может быть, это дома семейного типа. Я, например, понимаю, что помогать детским домам, это я уже много читала, это, скажем, ну, свои проблемы в этой структуре, скажем, которая там есть. Но мне хочется помогать, например, домам семейного типа, которые люди берут, они прям посвящают свою жизнь. Они помогают этим подросткам, этим, ну, деткам, которых, может, никто не заберет, или больным деткам. И хочется им помогать, хочется куда-то на море отправлять и так далее. То есть я верю, что все это, пока я тоже беременею какими-то видениями, но всегда нужен человек. Это всегда будет взаимодействие. Бог приведет вам нужных людей в вашу команду, тех людей, которые загорятся, будут поддерживать. Но сначала вы должны стать этим человеком, который возьмет этот меч, станет в этом чечевичном поле, скажет, все, Бог, я сейчас всех тут порубаю, ты можешь на меня положиться, другими словами. Дальше, не слышу ответ от Бога, а самой уже надоело себя искать. Вы знаете, искать себя – это не трата времени. Искать себя – это наша ответственность. Написано, что слава Божья – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать это дело. Это притча Соломона 25.2. Поэтому то, что Бог иногда что-то прячет, что-то скрывает, может быть, от нас, может показаться, это наша ответственность – найти эти свои сильные стороны, найти свои таланты, найти свои способности. Но мне кажется, что на диване вы можете найти только 10% своих способностей. Но как только вы попадете в среду, где вы должны быть, рыбы в воде, птицы в воздухе, человек в деле. Он в деле проявляется, он в деле раскрывается. Вот в деле вы себя узнаете. Вы увидите, многие говорят, ой, мне нужна семья, муж меня будет корректировать, и мы будут работать над характером. Слушайте, потом мне столько пишут писем, когда муж корректирует, а девочки такие, а я не хочу меняться, а что он меня не любит, а он ко мне придирается и так далее. Потому что это не то место, где вы должны друг другу придираться. Идите на работу, идите в дело, идите в какую-то компанию, в какой-то проект, куда-то идите, где вас научат, где за вами будут, ну, заинтересованы. Я всегда говорила, что я как лидер больше всех заинтересована в твоем успехе, даже больше твоей мамы. Знаете почему? Потому что если успешная будешь ты, то успешной буду я, как твой старший лидер. Если богатой будешь ты, то богатой буду я. Поэтому я 300 раз больше заинтересована, чтобы ты стала успешной, богатой, реализованной. И я тебя готова этому обучать. Но это если так вернуться к бизнес-языку. Просто вы должны понять, что вам нужно найти то окружение людей, которые будут вас поддерживать, где вы будете развиваться и где вы будете искать себя. Но не искать, я бы даже сказала, а создавать себя. Потому что есть качества, которые они у вас на поверхности, ваши сильные стороны, ваши таланты, ваши способности. Но про лайф мы еще раз объясняем, что такое зоны роста. Зона роста – это не ваши недостатки. Нет, потому что я считаю искренне, что у нас нет недостатков. Нас достаточно. Когда Бог меня создал по своему образу и подобию, Он всего в меня вложил достаточно. Поэтому моя задача – научиться этим достаточным пользоваться. Его нужно достать, этого достаточно, достать на поверхность и работать своими сильными сторонами. Но есть у нас зоны роста, скажем, то, что у нас получается хуже, чем наши достоинства. Но это то, в чем нам нужно немножечко подрасти. То есть недостаток – это как рок. Все, крест на тебя поставили, ты не пунктуальный человек. Нет, если мне надо, это пригодится мне, для дела плохо отражается, клиенты уходят, не рассчитываются там или еще что-то. Все, я понимаю, что мне над этим надо поработать. Поэтому это не мой недостаток. Это то, это моя зона роста. И я предпринимаю определенные действия, и через время я уже становлюсь очень пунктуальным, ответственным человеком. Ну, например, да? И очень много этих зон роста. Так вот, часто люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы, ой, стать более пунктуальным, ой, я такая безответственная, стану ответственной. И они прожигают свою жизнь, свое время, вкладывая всего себя, тратя свою жизнь на то, на минусы свои, на вот эти недостатки, на зоны роста, когда нужно работать своей сильной стороной, оперировать, быть лучшим то, что у вас есть. Если я хорошо выступаю, говорю, пишу, то, например, техническая часть, это просто для меня закрытая тема, все, что я вот это не знаю, где эти кнопки, куда что нажать, это не моя сильная сторона. У меня для этого есть прекрасная ассистентка, прекрасная помощница, с которой тоже у нас началась история. Она была мамой в декрете, прошла обучение, как создавать курсы и помогать вести техническую часть. Сейчас это называется модно продюсер блогера и так далее. Я тогда была таким блогером, что и блогером меня назвать было трудно, у меня было от силы 3-5 тысяч человек, наверное, 1000-3, когда мне написала Наташа, говорит, Оль, а что ты думаешь, где-то я читала в каком-то посте, что ты подумываешь создать курс. Хочешь, я тебе в этом помогу? С тебя нужен просто весь материал, а все вот это рассылки, присылки, сайты, лендинги, пейдинги, все это, короче, беру на себя. Я такая, вау, а что так можно? А что такое бывает? Она говорит, да. Я говорю, Наташ, ну вот проблема только, денег у нас нет. Платить мы не сможем пока. Она говорит, тоже не проблема, работаем бесплатно на перспективу, а там запускаем проект и разберемся. И этот человек, который приходит ко мне и решает мою проблему, она благодаря ей, благодаря тому, что она мне написала, благодаря этому родились наши курсы «Девушка Бонда», про лайф, инстамиссия, и будут рождаться. Она просто бриллиант для людей, уже не только для меня, еще и для моих подруг, которые делают в этом, тоже движутся в этом направлении. И я просто понимаю, вот как один человек, а знаете, сколько людей сидят и ищут работу? А кто-то берет, отсылает сообщение, делает свою часть и делает ее так хорошо, так качественно. И я не знаю, надеюсь, Наташа не обидится на это слово, что в нашем понимании как бы она неверующая. Ну, то есть она с нами, она очень качественная, она классная, она не ходит в церковь, да, на служение, но то, как она работает, не сравнится, простите, со многими верующими, которые сидят и ждут то знака с неба, то грома мы ждем, то молнии, чтобы Бог молнии на небе написал мне мое призвание, или чтобы что-то грянуло, чтобы в Библии написано, Оля, начни вести Инстаграм. И Оля такая, о да, точно, начну вести, в Библии Бог мне написал. То есть нет, неверующие люди, они просто более качественные часто бывают, более эффективные, более, к сожалению, это не комплимент нам, я говорю нам, верующим, потому что мы, как христиане, мы давно отстали, мы давно ассоциируемся с ленью, с некачественной работой, с безответственностью, только потому, что мы прикрываемся Библией, и мы сидим и ждем, что когда-то Бог что-то у нас произойдет. Друзья, чуда не будет, ничего само собой не происходит. И даже если вам кажется, что где-то царица из Эфири, опа, и царицей стала, сяду-ка я на диване, вдруг позвонят, украдут и во дворец приведут. Нет, друзья, Бог никогда не ошибается. Он смотрит на ваше сердце, Он смотрит на то, на каком диване вы сидите, что вы вообще делаете, как вы относитесь к той работе, которая доверена вам сегодня. Может быть, это маленькое служение в церкви. Может быть, это ваша домашняя группа. Может быть, это ваша страничка в Инстаграм, она есть сегодня у всех. Может быть, вы можете делиться с людьми принципами воспитания ваших детей. Вы мама, мы вырастили уже 10 детей, и у вас есть в этом опыт и мудрость. Да, придется подучиться, да, придется немножечко кнопки научиться нажимать, да, возможно, придется даже прийти к Оле на курс инстамиссию, чтобы узнать, как расти в среднем на 20 тысяч в год и больше. То есть, как это делать правильно, как использовать эффективные инструменты, и так далее. Поэтому, друзья мои, вам не нужно... Вот еще интересное местописание, притча Соломона 25. Помыслы в сердце человека, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Нам нужно вычерпывать то, что Бог вложил уже нам. Нам нужно вычерпывать наши таланты, наши способности, наши зоны роста, над чем нам нужно работать. Это все находится внутри нас. Поэтому ваше призвание, оно не где-то, не когда-то в следующей жизни. У нас нет следующей жизни, у нас есть здесь. Это жизнь на земле, и у нас есть жизнь вечная. И от того, как мы проживаем эту жизнь на земле, она тоже, если бы задача была просто нам спастись, то тогда это бы выглядело так. Покаялся, шух, и на небо. Покаялся, шух, на небо. Но так как после покаяния мы остаемся еще все еще на этой земле. Мы остаемся все еще здесь, в наших физических телах. Это говорит о том, что у меня есть моя жизнь, за которую я несу ответственность. И от того, как я ее проживаю сейчас, я исполняю свое призвание. Я приближаюсь этим самым к Богу. В последних своих словах Иисус говорит: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И вот здесь очень важно – «идите». Первое слово, даже не «научите», а «идите». Хватит сидеть, хватит ждать, просто «идите». Потом учите. Учите сначала сами, а потом учите других людей. У каждого из вас может быть свой этап жизни на своем промежутке. Может быть, вам время учиться, а может, вам время уже учить. И у нас есть старый отдельный урок. Вехи, этап, как определить, на каком этапе жизни вы находитесь сейчас. Поэтому, друзья, просто моя искренняя рекомендация, чтобы сохранить вам долгие годы вашей жизни, придите на курс ProLife. 4 недели, старт уже в этот понедельник, и на сайте еще действует скидка 20%. Поэтому скорее регистрируйтесь, все ссылочки оставляю под видео. У нас осталось 10 секунд. А я вас поблагодарю каждого лично за присутствие в комментариях. Хорошо? Напишите мне пару слов про эфир здесь в комментариях. Обнимаю!